говорит Радио Свобода.
В Москве 23 часа. У микрофона Александр Финкельштейн. Сразу после новостей программа «Время и мир».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях часа. В Южной Осетии российские миротворцы перешли на усиленный режим несения службы. На Украине безрезультатно завершились переговоры о выходе из кризиса. США обвиняют Сирию и Иран в нагнетании обстановки на Ближнем Востоке. В Южной Осетии российские миротворцы переведены на усиленный режим несения службы. Как заявляет командование, это связано с угрозами провокаций с грузинской стороны. Из Грузии передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Президент Южной Осетии Эдуард Кокойтей заявил, что Грузия планирует начать войну в Южной Осетии с 13 по 15 июля. Командующий миротворческими силами России в зоне грузино-осетинского конфликта генерал Марат Кулахметов по сути согласился с этими оценками и также заявил, что миротворцы готовятся к провокациям в зоне конфликта. Как известно, после решения России о закрытии военно-грузинской дороги и контрольно-пропускного пункта Верхний Ларс, Грузия запретила движение по Транскавказской магистрали через Южную Осетию. Со своей стороны, осетинские власти угрожают перекрыть дорогу к грузинским селам Ляховского ущелья. Это чревато войной, что накануне подтвердил президент Грузии Михаил Саакашвили. «Недавно на военном полигоне я видел нашу армию. Она способна на многое. Но грузинская армия двинется в сторону Цхинвали только в том случае, если кто-либо посмеет заблокировать грузинское население в зоне конфликта». Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
В Москве завершился форум оппозиции «Другая Россия». С подробностями корреспондент Радио Свобода Михаил Соленков.
Несогласие с сегодняшним курсом Кремля, тревога за будущее России и базовые принципы демократии объединили на два дня различные политические партии и общественные организации. На итоговой пресс-конференции, завершившей оппозиционный форум «Другая Россия», было объявлено о создании постоянного совещательного органа, участники которого в дальнейшем будут принимать решения относительно совместных действий оппозиции. В своем письме лидерам стран Большой Семерки Оргкомитет «Другой России» обращает внимание на развязанную властями широкомасштабную репрессионную кампанию. Лидер Объединенного гражданского фронта Гарри Каспаров заявил:
«Массовые репрессии против представителей российской оппозиции по сути стали прелюдией к саммиту в Санкт-Петербурге. Для нас совершенно очевидно, что эта кампания массовых репрессий санкционирована высшим политическим руководством страны. В случае попустительства со стороны международного сообщества в России могут начаться массовые аресты представителей оппозиции».
Представители российской власти к проведению конференции «Другая Россия» отнеслись негативно. По их мнению, это удар по имиджу страны. Михаил Соленков для Радио Свобода, Москва.
На депутата Госдумы России, лидера движения «За достойную жизнь» Сергея Глазьева совершено нападение. С подробностями корреспондент Радио Свобода Вера Володина.
Как сообщил пресс-секретарь Сергея Глазьева Сергей Ткачук, нападение на депутата произошло на одном из железнодорожных переездов в районе города Климовск. Об этом ему рассказал сам депутат в телефонном разговоре, что неизвестные ударили его по голове и подозревается сотрясение мозга.
Это произошло, он очень кратко мне все сказал. После того, что произошло, и вот Каспаров сказал в начале конференции, что, видимо, у него легкое сотрясение мозга, он физически просто сюда приехать не может. Мы планировали ехать на социальный форум в Петербург, соответственно, не поедет. Я не знаю, где он конкретно сейчас находится. В связи просто с ним сейчас просто нет. Глазьев сказал, что соответствующие органы на месте там должны разбираться.
Пресс-секретарь Глазьева сейчас находится на конференции «Другая Россия», где должен был выступать депутат Госдумы от фракции «Родина», лидер движения «За достойную жизнь» Сергей Глазьев. Для Радио Свободы Вера Володина, Подмосковье.
Алексей Баринов, временно отстраненный от должности губернатора Ненецкого автономного округа, останется под стражей до 26 октября. Решение принял сегодня суд в Архангельске. Баринов был задержан в мае, его обвиняют в мошенничестве и растрате. Речь идет о 2000 году, когда он был руководителем компании «Архангельск геологодобыча», дочернего предприятия «Лукойла».
Радио «Свобода». Новости.
На Украине безрезультатно закончились переговоры лидеров блока «Наша Украина» и партии регионов при участии президента Виктора Ющенко. С подробностями корреспондент Радио «Свобода» в Киеве Владимир Ивахненко.
Президент Виктор Ющенко заявил, что он критически относится к возможности присоединения блока «Наша Украина» к антикризисной коалиции в составе партии регионов, социалистов и коммунистов. Однако при этом глава государства отметил, что нация должна стремиться к объединению. По словам принимавшего участие в переговорах лидера партии регионов Виктора Януковича, две политические силы намерены продолжить диалог относительно создания широкой коалиции. Ранее соратники президента обсуждали вариант большинства, в который вошли бы все парламентские фракции, оппозиции, за исключением коммунистов. Впрочем, Юлия Тимошенко уже заявила, что ни при каких условиях не пойдет на союз с широкой коалицией, даже если ей предложат пост премьер-министра. Активисты блока Тимошенко уже начали бессрочную акцию протеста по всей стране с требованием роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Такой вариант по-прежнему не исключает и Виктор Ющенко, если до 24 июля коалиция не сформирует правительство. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Хизбаллах освободит 2 пленных израильских солдат только в обмен на заключенных, заявил на пресс-конференции в столице Ливана лидер группировки. После похищения солдат Израиль ввел войска на юг Ливана, где действует Хизбаллах. В боях убито 7 израильских военнослужащих. Авиации отдан приказ нанести удары по позициям Хизбаллах и по ряду ливанских объектов, говорит премьер-министр Израиля Эхуд Ольмерт.
Правительство Ливана, частью которого является Хизбаллах, пытается взорвать ситуацию в регионе. Ливан несет за это ответственность и почувствует на себе все последствия своих действий.
Это был Эхуд Ольмерт. Соединенные Штаты возложили на Сирию и Иран ответственность за резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе. Белый дом считает, что именно эти страны, поддерживающие экстремистскую группировку Хизбаллах, несут ответственность за похищение ее боевиками 2 израильских солдат. США требуют немедленного освобождения похищенных. С таким же требованием выступил генеральный секретарь ООН Кофи Аннан. Вопрос о ядерной программе Ирана решено передать на рассмотрение Совета безопасности ООН. Об этом было объявлено в среду в Париже после совещания министров иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета безопасности и Германии. Вы слушали новости на волнах Радио Свобода. Последний выпуск новостей нашего радио вы можете в любое время прослушать и прочесть на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня юг Ливана стал ареной боевой операции израильской армии, стремящейся освободить 2 своих военнослужащих, захваченных группировкой Хизбалла. Ситуацию обсуждаем с Максимом Шевченко, политологом, религиеведом, ведущим программу Первого канала «Судите сами». Добрый вечер.
Здравствуйте.
Максим, стали для вас неожиданностью вот новости из Ближнего Востока?
Абсолютно не стали. Мне события последнего месяца показывали мне, что определенные силы готовы раскрутить маховик глобальной конфронтации в регионе Ближнего Востока, потому что дело шло, может быть, к урегулированию, но есть силы в регионе, которому равноправное урегулирование абсолютно невыгодно. И прежде всего эти силы – это израильские радикальные политики и военные, которые в данный момент определяют политику государства Израиль, и их союзники из группировки неоконсерваторов в руководстве США, которые противостоят, в частности, госсекретарю Кондолизе Райс, которая приложила огромные усилия для того, чтобы создать ситуацию мира на Ближнем Востоке. Это серьезно подрывало позиции группировки неоконов, лидерами которых являются Вулфовиц, Перл, такие персонажи. И мне кажется, что вот эта группировка неоконсерваторов, и, которая всегда делала ставку на Израиль как на стратегического партнера США в регионе, позиция Кондолизы Райс тут была несколько более конструктивна. Она считала, что США должны вести также диалог и с арабскими государствами, с арабской стороной. Так вот, группировка неоконсерваторов и их израильские союзники просто подорвали мирный процесс на Ближнем Востоке.
А какова тогда роль вот исламских экстремистских организаций?
Да это миф. Нет никаких исламских экстремистских организаций, внятных и ясных. Я напомню, все началось с очень загадочного захвата этого военнослужащего, которого у нас называют капралом. На самом деле он старший эфрейтор, а не капрал. Старшего эфрейтора Гилада Шалита. Кто его похитил, где его похитили? Партия «Хамас», которая находилась и находится на законных который является законным руководством палестинской автономии, сразу же открестилась от этой акции. Но почему-то и Израиль даже не стал слушать эти оправдания, эти комментарии, и сразу сделал Хамас виновным за это непонятное похищение солдата, который неизвестно где находится. По крайней мере, хамасовцы сами предприняли недюжинные усилия для того, чтобы определить, кто его похитил и где он находится, но Израиль отказался с ними сотрудничать, потому что Израиль просто не хочет принимать всерьез результаты демократических выборов палестинской автономии, неоднократно заявлял, что не потерпит правительство сформированной партии Хамас. Напомню, что Хамас поддержали не только мусульмане, но и все православные палестинской автономии, а там православных примерно 20% населения. В частности, по спискам Хамас в парламент палестинской автономии прошли православные христиане. Вифлеем, православный город, целиком проголосовал за Хамас. Поэтому, представьте, Хамас исключительно исламистская группировка, это значит или по неведению, или сознательно искажать политическую реальность региона.
А сегодня речь уже идет о группировке Хезболла.
Хезболла – это политическая партия, которая является парламентской партией Ливана. Она не является какой-то незаконной террористической группировкой, как это пытаются представить. Она входит в правительство государства Ливан. Государство Ливан, ведь не все же государства мира должны строиться по одному и тому же принципу. Ливан является уникальным государством, такой, ну, скажем так, жемчужиной политического, такого, ну, корректности, которая, правда, прерывалась гражданской войной. Мы видим, что баланс в Ливане такой хрупкий внутри Ливана, что когда вот там оказались палестинцы, бежавшие из Иордании, это мгновенно переросло в гражданскую войну, когда они в 70-е годы усилили суннитский фактор. Напомню, что Ливан разделен на 4 по зоне влияния между 4 общинами: суннитами, мусульманами, шиитами, мусульманами, друзами и христианами. Причем христиане, как марониты, подчиняющиеся на самом деле Риму, ассоциированные с Римом, так и православные христиане, которые подчиняются Антиохии, то есть сирийской церкви православной, они, ну, как правило, выступают вместе, хотя между ними есть определенные разногласия. Хизбалла по договоренности с правительством Ливана, в котором, напомню, представители всех ключевых общин имеют обязательно представительство. Кто-то является министром труда, министром иностранных дел, представителем правительства, представителем парламента. Хизбалла контролировала юг страны, самая опасная зона, где на протяжении последних примерно 20 лет было, ну, там, не знаю, десятки военных конфликтов там с Израилем от крупномасштабного вторжения 1982 года, когда Израиль вторгся на территорию Ливана и оккупировал ее с целью ликвидации палестинского организации освобождения Палестины, до постоянных боев, вот эта зона была безопасности на юге Ливана, несколько лет как Хизбалла контролирует целиком территорию Ливана, но это, еще раз, не группировка Хизбалла контролирует, а законная политическая парламентская партия Ливана, имеющая в силу угрозы со стороны Израиля вооруженные силы, контролирует по договоренности с правительством юг страны.
Георгий Мирский, главный научный сотрудник Института мировой экономики и международных отношений, напомнил предысторию вопроса.
Дело в том, что ведь Хизбалла была создана в свое время, в 80-х годах, она была создана иранцами. Идейными вдохновителями, а также теми, кто предоставляет финансовую помощь, это были иранцы, иранские власти. Потом к делу подключились сирийцы. Таким образом, сейчас две страны являются спонсорами и вдохновителями Хизбалла. Хотя Хизбалла – шиитская организация, а Хамас – суннитская, и между ними отношения всем известны какие, но в данном случае это не так важно. Речь идет не столько о том, чтобы вот просто вот помочь там из состраданий или братских чувств каких-то, не в этом дело, а чтобы воспользоваться тем весьма сложным положением, в котором оказался Израиль. Израиль задействовал значительную часть своих сил и ангажировался вот в эту операцию в Газе. И в этот момент, естественно, соблазн очень велик нанести по нему удары еще с севера.
Я не знаю, что значит соблазн, а официально Хизбалла и Израиль находятся в состоянии войны. Между ними никогда не было мира и не было перемирия. И Израиль заявляет о том, что он хотел бы уничтожить партию Хизбалла, которая является парламентской ливанской партией. Хизбалла, естественно, в ответ заявляет о том, что хотела бы уничтожить государство Израиля. Это война. Во время войны стороны обмениваются очень враждебными заявлениями. Другое дело, что почему-то мы Хизбалла называем какой-то непонятной группировкой, хотя она ничуть не менее легитимная группировка, чем, допустим, республиканская партия США или партия Ликуд в Израиле, она постоянно в парламенте. Выборы в парламент Ливана признаны мировым сообществом. Хизбалла входит в правительство Ливана. Значит, Хизбалла является не группировкой, а частью политической системы Ливана. Если Израиль хочет переделать политическую систему Ливана под себя, по своему усмотрению, то это уже режим оккупации, который, значит, и Израиль хочет навязать Ливану, лишив его суверенитета. Естественно, что Хизбалла, которая состоит из ливанцев, а не из наемников, из коренных ливанцев, которые являются потомками финикийцев, не знаю, там, крестоносцев, ливанское население, одно из самых таких вот культурно интересных по своему происхождению в мире, естественно, они сопротивляются так же, как сопротивлялись бы все, кто угодно, если бы иностранное государство хотело навязать кому-либо свое видение суверенитета данной страны. А то, что в Ливане живут мусульмане, ну, знаете, это не... Ну, так распорядился Бог. Они там живут уже 1500 лет примерно. И не 21 веку вдруг взять, да и переделывать религиозную карту Ближнего Востока, объявляя, что какие-то регионы должны вдруг быть лишенные мусульман. В них должны жить христиане или евреи, или еще кто-то. Люди в этом регионе живут. Мусульмане, христиане и евреи даже вот жили до создания Израиля очень гармонично. Между ними не было серьезных конфликтов. Политика великих держав, которая решила расчленить территорию бывшей Османской империи и создать там государство по национальному и религиозному признаку, а ведь фактически и Израиль является единственным в мире государством, которое создано по религиозному признаку. Вот тезис: Бог даровал эту землю евреям тысячи лет назад, поэтому там должны жить евреи. Это принцип вполне фундаменталистский, религиозный, и никто пока еще не опроверг именно этот тезис, легший в основу создания государства Израиль. Ну, даровал, ладно, живите со всеми в мире, но почему-то несколько миллионов людей должны были покинуть эту землю, чтобы отдать ее тем, кому Бог даровал эту землю. То есть они не захотели жить в мире с коренным населением этих территорий, с палестинцами, которые являются потомками филистимлян, финикийцев и когда-то крещенных и принявших ислам евреев, между прочим, тоже, кстати, палестинцы и израильтяне – это родные братья, потому что многие евреи когда-то принимали христианство, когда-то принимали и ислам тысячи лет назад. Вот они сегодня являются палестинцами. Их надо выгнать. Значит, надо обеспечить себе свободу соседними государствами. Ну, мы помним, как идеологи создания государства Израиль устанавливали его границы от Евфрата до Нила. И, очевидно, вот эту зону от Евфрата до Нила, в которую входит и Ирак, и Сирия, и Ливан, и Иордания, и Египет, Израиль считает зоной своих жизненных интересов и зоной возможного для себя прямого военного и политического воздействия. Народы этих стран, естественно, сопротивляются.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8-800-200-22-12. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 053, для Екатеринбурга 358-8700, абонент «Радио Свобода». Напомню, что вместе с Максимом Шевченко, ведущим программы Первого канала «Судите сами», политологом, религиеведом, обсуждаем ситуацию на Ближнем Востоке. Гейдар Джемаль, представитель Исламского комитета России, предвидит развитие начавшейся операции.
Я не исключаю, что за этим стоит попытка создать поводы и предлоги для нападения на Иран, потому что Иран тесно связан с Сирией и Ливаном, он имеет обязательства перед Хизбаллой. Сегодня Израиль остро нуждается в обострении ситуации в регионе, потому что назревает охлаждение отношений между Израилем и США. Дело в том, что Кондолиза Райс ведет курс на умиротворение и пытается снизить остроту конфликта между исламским миром и Соединенными Штатами. Кроме того, протянуть руку партнерства России. И оптимальным поведением России было бы возврат к политике Советского Союза после 1967 года. То есть жесткое сдерживание израильских аппетитов, израильских амбиций в регионе.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Максим Шевченко.
Да, еще раз здравствуйте. Ну, вот Гейдар Джамаль достаточно точно оценил ситуацию. Кроме, я не могу, конечно, согласиться с одной его мыслью о том, что Россия должна вот занять такую позицию. Может быть, она и хотела бы занять такую позицию, но силёнок-то маловато. Когда Россия тогда занимала такую позицию, то Советский флот, то есть когда Советский Союз занимал такую позицию, Советский флот постоянно присутствовал в Средиземном море. Это был флот, состоящий не из 3-4 кораблей. Это была могучая боевая сила. Советский флот присутствовал в Индийском океане, Аден Йеменский был в 70-е годы одним из крупнейших портов, Сомали, Могадишо был, когда между Сомали и Советским Союзом были мирные отношения, вообще базой, которой не уступала Диего Гарсия. Мне кажется, сегодня у России нет, конечно, такой мощи, чтобы так вот жестко разговаривать с таким сильным государством, каким является Израиль, и тем более Израиль, находящийся под прикрытием одной из радикальных группировок США, неоконсерваторов. Но вот на самом деле, если анализировать политику Кондолизы Райс и политику умеренного крыла республиканцев, ну, которые, в частности, и лоббировали дорожную карту, мирные, вот этот вот мирный план мирного урегулирования, то, конечно, они пытались в регионе начать действовать помимо только единственной такой точки опоры, какой является Израиль. Но для Израиля это недопустимая ситуация. Если Израиль с точки зрения американских интересов станет вровень с другими государствами региона, с Египтом, с Иорданией, там, я не знаю, с Сирией, в конце концов, с Ираком, если вот Ирак когда-нибудь урегулируется, и там будет мирное правительство проамериканское, то для Израиля это означает достаточно серьезные политические проблемы, потому что Израиль в нынешней его форме может жить только в ситуации постоянного напряжения, постоянного ожидания войны и постоянной перманентной войны. А прекращение этой ситуации для Израиля, как для государства, не обладающего никакими экономическими ресурсами, никакими, кроме финансовых, абсолютно, ни сырьевыми, никакими и иными, не обладающего какой-то потрясающей эксклюзивной технологией и, в принципе, не экспортирующего ничего, кроме как бы собственного имиджа во внешнее пространство, это для него означает очень тяжелую конкуренцию с соседними государствами, которые обладают нефтью, газом, там, не знаю, еще чем-то. А к мирному сосуществованию с этими государствами нынешнее руководство Израиля, достаточно радикальное, силы просто не готовы.
Алексей Малашенко, член научного совета Московского центра Карнеги, считает случившееся продолжением курса, уже начатого участниками конфликта.
Мы только что имели случай с израильским капралом. Ну, конечно, Хизбулла, который не у власти, это не Хамас, это террористическая организация, против которой можно действовать как угодно. И я думаю, что за Израилем есть право вот таким образом поступать, если его люди, его военнослужащие подвергаются нападениям. Если к этому добавить, что ливанцы находятся на краю ближневосточного конфликта, если там вообще в определенных регионах Ливана фактически командуют то, что по северокавказской терминологии можно было бы назвать полевыми командирами. Если к Ливану тянется влияние, идет из Сирии, из Ирана, из Палестины, то это такой вечно бурлящий котел. Но думать, что какие-то арабские государства соседние, типа Египта, скажем, Иордании и даже Сирии будут вовлечены в этот конфликт, я бы не стал.
Ну, вы знаете, во-первых, по сообщениям некоторых агентств, достаточно достоверным сообщениям, эти солдаты были захвачены на территории Ливана, а не на территории Израиля. Я, конечно, понимаю, что для Израиля суверенные границы этих государств, которые существуют вокруг него, это так просто некие линии, проведенные на карте, что Израиль де-факто не признает суверенитет ни одного своего соседа, если так свободно распоряжается вторжением своей армии на территорию государств, которые являются членами ООН. Но вообще-то военнослужащие чужой армии, взятые на территории собственного государства, являются военнопленными, а не заложниками. Я, конечно, не согласен с Алексеем Малашенко. Хизбалла, входящий, еще раз почему, в парламент и в правительство Ливана, ни при каких обстоятельствах не является организацией террористической. Она является военизированной партией, который является неотъемлемой составляющей частью политической системы государства Ливан, члена Организации Объединенных Наций. Хизбалла признана правительством Ливана. Хизбалла не находится в оппозиции или вооруженной конфронтации с другими силами внутри Ливана. В Ливане царит гражданский мир. А то, что Хизбалла поддерживается и Ираном, и Сирией, ну, шиитов не так уж много на Ближнем Востоке. И Иран является целиком шиитским государством. Это не по признаку какого-то радикализма, а потому что в том числе и в Суннитском море шиитские островки Иран всегда поддерживает. А во главе Сирии стоит алавитская верхушка. Алавиты – это одно из ответвлений сект, можно сказать, шиизма. Вот президент Асад, семья Асадов, они принадлежат к алавитам. И алавиты, конечно, тоже в силу совпадения веры с Хизбаллой поддерживает шиитов, хотя в Сирии, конечно, очень такая сложная ситуация, там достаточно много суннитов и так далее. Что касается палестинцев, то, еще раз подчеркну, палестинцы не являются целиком мусульманами, 20% палестинцев это православные христиане, которые, между прочим, самые радикальные палестинские группировки были созданы не мусульманами, а православными христианами, Народный фронт, Демократический фронт освобождения Палестины, группировки, которые, я думаю, с ужасом вспоминаются израильскими гражданами по 70-м, 80-м, да, и началу 90-х годов. Джордж Хабаш, лидер Народного фронта, проживает в Сирии, он православный христианин, и, собственно говоря, он никогда не ставил под сомнение те взгляды, которые существуют в среде палестинских бойцов, радикальных бойцов относительно государства и Израиль.
Слушаем вопрос из Санкт-Петербурга от радиослушателя Александра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот этот вопрос всегда окрашен либо эмоциями антисемитскими, или филосемитскими, проарабскими, или антиарабскими. У меня этих эмоций нет. А поэтому я задам три жестких вопроса Шевченко, который также абсолютно трезво рассуждает. Значит, вопрос первый, может быть, спорный для Шевченко как историка, но тем не менее, вот можно пинать новую хронологию Фоменко, но тем не менее, вот критический анализ того, что сионисты признали эту землю, так сказать, первосвященной израильской землей, никаких доказательств этого нет. Вот. Мы можем, как фантазию сионистов, понятно, стремление, но доказательств того, что это вот священная земля, это вот тот исток, из которого вышли евреи, действительно нет и не найдены. Даже археологические раскопки в Израиле ничего не показали. Вот. Вопрос второй. Вопрос более жесткий и не окрашенный никакими, опять-таки, эмоциями. Значит, вот, опять-таки, исходя из пассионарности, государство Израиль как форпост Запада, да, очень важный форпост, и нам Израиль нужен, но тем не менее, значит, вот пассионарий все не сходит. Сравнить первых, так сказать, 48-го года людей, сионистов и нынешних, людей, которые стремятся к комфорту, стремятся к европейской жизни. Вот насколько, по мнению Максима Шевченко, они смогут выдержать этот бесконечный натиск?
Ну, знаете, вопрос, тут было несколько вопросов, достаточно глубоких и требующих развернутого ответа. Во-первых, конечно, я не могу не согласиться, то есть не могу согласиться с позицией о том, что никакими археологическими раскопками не подтверждается присутствие иудейского государства там когда-то в древности. Конечно, там жили евреи, жили там много столетий, несколько тысячелетий, и именно там, на территории Палестины и вокруг Иерусалима, возникло когда-то царство Израиль, то самое древнее, о котором говорится в Библии. Фоменко и Носовского я не могу комментировать и даже не могу просто никак адресоваться к этому, ко всему. Другое дело, насколько, собственно говоря, некая позиция, выраженная в религиозном писании, может быть, в 20 веке фундаментом для основания государства, если бы кто-нибудь другой попытался, допустим, вот давайте мы сегодня в России скажем, мы будем основывать государство, исходя из пророчеств Серафима Саровского. На нас весь мир обрушится, называя нас православными фундаменталистами, антисемитами и монархистами. Если какое-нибудь мусульманское государство скажет, что вот, ну, собственно говоря, вот есть Коран, на основе Корана мы строим наше государство. Это понятно, фундаменталисты, мочи их ракетами. Но вот есть группировка, которая, кстати, сионисты-атеисты вообще, они были неверующими, которые вот эти неверующие люди избрали религиозное писание как обоснование для создания своего государства, которое единственному позволено в 21 веке декларировать принципы крови как принципы гражданства. Вот если мы, скажем, в России или несчастные немцы, которые во всем 10 тысяч раз раскаялись в своих преступлениях, скажут опять снова. Вы знаете, каждый человек, обладающий по матери немецкой кровью, имеет автоматически право на эксклюзивное получение немецкого гражданства. Да эти несчастные немцы завтра же окажутся во всех судах. А тут почему-то это позволительно делать.
Напомню, что ситуация на Ближнем Востоке обсуждаем с политиком, религиеведом, ведущим программу Первого канала «Судите сами» Максимом Шевченко. А сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. В Москве завершился форум оппозиции «Другая Россия». Лидер НДС Михаил Касьянов заявил, что оппозиция должна добиваться отмены антидемократических законов, принятых за последние полтора года. «Хизбаллах освободит двух пленных израильских солдат только в обмен на заключенных», заявил лидер группировки. После похищения солдат Израиль ввел войска на юг Ливана, где действует «Хизбаллах». Соединенные Штаты возложили на Сирию и Иран ответственность за резкое обострение обстановки в ближневосточном регионе. Президент Украины Виктор Ющенко назвал маловероятным вхождение блока «Наша Украина» в новую коалицию и не исключил возможности роспуска парламента. Лидер социал-демократической партии Беларуси Александр Казулин удален из зала суда в Минске до конца процесса. Об этом просил обвинитель, ссылаясь на неуважительное отношение Казулина к судье. В дагестанском городе Буйнакск прошла спецоперация. Убиты два боевика, ранен милиционер. В Иркутске прошли первые похороны жертв авиакатастрофы 9 июля. Похоронены трое погибших. По предварительным данным, трагедия унесла жизни 124 человек. Опознаны свыше 90 тел. Вопрос о ядерной программе Ирана решено передать на рассмотрение Совета Безопасности ООН. Об этом было объявлено в Париже после совещания министров иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности и Германии. Китай и Россия представили собственный вариант резолюции по Северной Корее. Резолюция носит гораздо более сдержанный характер, чем та, которая была представлена Японией. В Индии в результате терактов в Бомбее, по последним данным, погибли около 200 человек. Свыше 700 были ранены.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что боевую операцию израильской армии на юге Ливана обсуждаем с Максимом Шевченко, ведущим программы Первого канала «Судите сами». Депутат Анатолий Ермолин, бывший начальник оперативно-боевого отделения группы «Вымпел», рассматривает инцидент с точки зрения борьбы с терроризмом.
С одной стороны, мы имеем, в общем-то, террористическую организацию, которая готова пойти достаточно далеко, мягко так говоря. А с другой стороны, мы имеем государство, которое традиционно очень жестко реагирует на подобные выходки, на подобные угрозы. Поэтому сейчас очень неблагодарная ситуация, чтобы предсказывать развитие событий. Но я бы не исключал ни одного сценария, в том числе и самого худшего. То есть полномасштабных военных действий. Потому что, как мне кажется, психологически, идеологически израильская сторона к этому готова.
Я еще раз подчеркну, для меня остается загадка, почему партию, которая защищает территорию своей страны, называют террористической организацией. Хизбалла не доказано ни одного теракта, который Хизбалла произвела бы за пределами страны. Хизбалла назвали террористической только по одной причине. В свое время Хизбалла взорвала гарнизон американской армии в Бейруте, американской оккупационной армии. То есть взорвали и уничтожили солдат чужой армии, которые незаконно оккупировали территорию их страны. Поэтому мы почему-то солидаризируемся с оккупантами, американцами, а не с теми ливанцами, которые защищали территорию и суверенитет своей страны. Я, конечно, не могу употреблять такие эпитеты в отношении Хизбалла. Среди палестинцев есть настоящие террористические организации, допустим, которые просто применяли смертников. Хамас, кстати, смертников не применял. Смертников применяла Фатховская, это группировка бригады мучеников Аль-Акса. Хамас, который является партией, придерживающийся идеологии братьев-мусульман, Ихван аль-Муслимин, который, напомню, в Египте, в соседнем, является очень крупной парламентской партией, и вообще ей являются легитимно признанными в Египте, ей являются законной политической силой некоторых регионов Ближнего Востока. Так вот, Хамас, на мой взгляд, тоже не является террористической организацией с точки зрения Израиля и, очевидно, тех аналитиков, которые поддерживают израильскую и американскую линию внешней политики. Террористическими ей является все, что противодействует американской оккупации и израильской оккупации. Я хотел бы сказать еще два слова, чтобы меня правильно поняли, об Израиле. Конечно же, евреи имеют право жить там, где хотят. Все люди имеют право жить там, где хотят, тем более вокруг святых мест. И евреи имеют право жить на Ближнем Востоке, особенно религиозные евреи. Но и палестинцы имеют право жить на Ближнем Востоке, на тех землях, на которых они жили тысячи лет. Поэтому мне видится будущее государства и Израиль после окончания этой вот фашистской фазы, в которой он сейчас пребывает, я не боюсь этого слова, как государство, в котором будет после возвращения, естественно, беженцев существовать по ливанскому варианту. Почему Израиль так ненавидит Ливан еще? Потому что Ливан просто показывает возможное будущее Израиля. Тоже четыре огромных и влиятельных общины. Еврейская, исламская, христианская и друзская. Но для сионистских политиков, которые являются идеологами исключительного расового чистого государства, еврейского государства Израиль, еврейского, а не еврейско-арабского, не иудео-христиано-друзского, напомню, а исключительно еврейского. Все остальные религии и нации, коренные жители, очевидно, живут там на положении негров в Южной Африке. Недаром Израиль был одним из главных союзников режима апартеида в Южной Африке в 60-е и 70-е годы и испытывал атомные бомбы на территории ЮАР. У них был очень плотный военный обмен. Расовые доктрины, существовавшие в том и в другом государстве, очень, очевидно, разделялись правящими элитами этих государств. После победы освободительного движения под руководством Нельсона Манделы, что, кстати, Израиль отнюдь не приветствовал и всячески этому сопротивлялся, мы знаем, политика ЮАР коренным образом изменилась, и сейчас Израиль является единственным государством на Земле, где официально существует политика расовой и национальной и религиозной сегрегации.
Евгений Сатановский, бывший президент Российского еврейского конгресса, считает инцидент логичным развитием израильско-ливанских отношений.
Во-первых, полномасштабный израильско-ливанский конфликт, хоть и несколько растянутый во времени и в пространстве, продолжается с того самого момента, как израильская армия покинула Ливан во времена премьерства Барака. Не прекращались обстрелы израильской территории, не прекращались провокации, связанные с похищениями. И сегодняшняя ситуация, когда открыто фактическое армейское нападение на израильскую армию, не более чем свидетельство того, что конфликт существует, он просто осложняется, он ускоряет нападение на израильтян. Выход с очередной территории не более чем свидетельство для арабской улицы и арабских политиков, что Израиль необходимо догнать и добить. И соответствующие действия продолжаются, в том числе со стороны Хизбаллы и Амаль, тем более поддерживающих иранским руководством.
Слушаем вопрос от москвички Натальи.
Добрый вечер. У меня скорее не вопрос, а я хотела сказать три вещи. Во-первых, мне хотелось бы, чтобы меньше было жертв с обеих сторон. Во-вторых, нет, четыре вещи. Во-вторых, государство Израиль достойно всяческого уважения, вступая за своих пленных военнослужащих. В-третьих, каждый человек проговаривается, и ваш гость очень странно говорит, что на территории Ближнего Востока жили даже евреи. И почему-то граждан Израиля ваш гость называет евреями, а не израильтянами, хотя, как известно, там живут и армяне, и достаточно побывать в Иерусалиме, чтобы знать, как он разделен на сектора, и там разные отношения к воинской повинности. Это, в общем, не совсем точно. А в-третьих, это, в общем, достаточно специфическое отношение внутри палестинского населения между православными христианами и мусульманами, потому что несколько лет назад, как вы помните, церковь Рождества Христова в Вифлееме была захвачена, насколько я помню, представителями мусульман, и, как бы так помягче сказать, они ее несколько привели в беспорядок.
По-моему, это какое-то заблуждение. Церковь Рождества была захвачена израильской армией. А, под предлогом того, что там находятся какие-то боевики, и в порядок ее привели именно военнослужащие израильской армии, в том числе входившие с оружием в православный алтарь, без разрешения священнослужителя. Что же касается евреев, то официальное название государства Израиль, я просто напомню радиослушательницам, может, она забыла, называется «Еврейское государство Израиль». Так оно зафиксировано в официальных израильских документах. Не еврейско-арабское, друзское, а армянское, а «Еврейское государство Израиль». То есть само название этого государства уже указывает на расовую, национальную и религиозную доминанту в его политическом делении. Напомню, что примерно 5 миллионов потенциальных граждан государства Израиль, то есть людей, проживавших на этой территории на момент 1948 года, и их потомков сейчас находятся вне территории государства Израиль. И Израиль отказывается признавать их беженцами, и Израиль считает, что они просто покинули эти земли. На разрушенных, на месте разрушенных арабских деревень, если вы находитесь в Иерусалиме, я неоднократно бывал в Иерусалиме, можно видеть прекрасные израильские поселения, практически каждый из них стоит на месте разрушенного арабского села. В некоторых селах, по свидетельствам правозащитников израильских, есть массовое захоронение убитых мирных жителей арабских. Очевидно, такие же эксцессы бывали и теракты, террористические действия со стороны арабов. В этнической войне нет правых и виноватых сторон. Но мир, цивилизованный мир, имеет право требовать от обеих сторон, а не только от одной стороны, прекращения расовой, этнической и религиозной пропаганды ненависти.
Ну, как, впрочем, Израиль недавно в знак доброй воли покинул часть своих поселений, и пришлось синагоги демонтировать.
Я считаю, что это была не добрая воля, а это было пренебрежение законным правом евреев и граждан иудейской вероисповедания жить там, где они хотят. Таким образом, Израиль признал, что его граждане являются не свободными людьми, а подчиненными какой-то политической или религиозной директивной необходимости. Я тогда выступил за права евреев жить на территории палестинской автономии и иметь там синагоги, находиться в поселениях. Я уверен просто, что они бы нашли общий язык с палестинцами, так как они находили этот язык на протяжении столетий до возникновения государства Израиль. Там были разбросаны вперемешку еврейские села, христианские села, мусульманские села, и между ними не было войны. Понимаете, они торговали между собой, женились даже между собой люди. Поэтому, как только армия Израиля ушла бы, то мне кажется, что вот жители этих поселений постепенно, конечно, не сразу, но могли бы найти общий язык, если была проявлена общая воля. Никто же не посягал бы на религиозные святыни друг друга. А в нормальном цивилизованном обществе люди так и живут. Я готов встать на защиту московской синагоги, если какие-то мерзавцы будут ее поджигать или осквернять каким-то образом. И это нормально. Конечно, в каждом народе есть отморозки, есть убийцы, есть какие-то выродки, но они все-таки являются каким-то абсолютным меньшинством. Поэтому для меня уничтожение еврейских поселений был актом пренебрежения волей тех верующих людей, которые хотели бы жить не только на территории под Хайфой, где им вот укажет правительство, а там, где они, собственно, живут и где они хотели бы жить в мире с палестинцами. Но правительство Израиля не позволило возникнуть ситуации мирного добрососедства между евреями, мусульманами и христианами, потому что оно в этом не заинтересовано.
Бывший корреспондент на Ближнем Востоке Олег Гущин, обозреватель радио «Голос России», видит связь происходящего с недавними событиями в Газе.
Захват двух израильских солдат Хезболлой в Южном Ливане, или, если угодно, в Северном Израиле, скорее всего, связан напрямую с событиями в Газе. Сейчас экстремисты в Газе или на западном или берегу в Ливане, или сейчас просто проверяют на прочность правительства Ольмерта и проверяют то, насколько далеко и решительно тот намерен идти. Этот конфликт нельзя называть израильско-ливанским, ибо Ливан – несчастное многострадальное государство, оно даже свою крохотную территорию, самую маленькую территорию на Ближнем Востоке, не контролирует. Контроль над южной частью страны ливанское правительство утратило еще в 1975 году, когда началась гражданская война в Ливане, и так и не восстановило. Египет, Иордания, тот же Ливан нормализовали свои государственные отношения с Израилем, я уж не говорю о более далеких странах, с Израилем не граничащие. Израиль доказал с оружием в руках свою жизнеспособность, поэтому войны в классическом его понимании не будет.
Ну, я просто ушам своим не верю опять. Получается, что, еще раз, а вот сейчас выступавший эксперт просто или не знает политическую систему Ливана, или принципиально ее искажает для радиослушателей. Напомню еще раз, что юг Ливана, контролируемый боевыми организациями парламентской партии Хизбалла, которая является также правительственной партией, является неотъемлемой частью Ливана, на территории которой распространяется, согласно Конституции Ливана, весь суверенитет Ливана. Если вы приезжаете в Ливан по ливанской визе, которую вы получаете в московском посольстве, которое находится вот на Трубной площади, недалеко там, ну, находилось раньше, по крайней мере, то вы можете совершенно спокойно поехать и на север Ливана, и на юг Ливана, и вам не надо будет получать никаких дополнительных пропусков ни от Хизбаллы, ни от христианской фаланги, ни от суннитских организаций, ни от кого-либо еще другого. Поэтому о каком-либо отсутствии контроля правительства Ливана, в который входит Хизбалла, на территории, которую контролирует одна из парламентских партий Ливана, мне кажется, это просто эксперт не разобрался или, еще раз подчеркну, сознательно искажает ситуацию, пытаясь подогнать внутреннюю ситуацию древнего Ливана под какие-то свои представления о том, как должен быть устроен мир на Ближнем Востоке. Но мир сложнее, чем желание определенных политологов.
Слушаем вопрос от москвича Ивана.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Мне просто немножко страшно представить, что было бы с оставленными израильтянами в секторе Газа, если бы оттуда просто ушли наши войска, то есть израильские войска. Вообще-то благодарю вашего гостя за такое четкое представление нашего руководства в таком откровенном извращении ситуации.
Это, очевидно, был гражданин Израиля, говорил. Знаете, мне нетрудно представить судьбу израильтян. Мне кажется, что все приличные люди между собой могли бы всегда договориться. Я просто знаю, как делегация в свое время израильтян пошла к Арафату на переговоры. На обратном пути она была обстреляна израильским патрулем, для которого поход израильтян к Арафату, где Арафат их принял, беседовал с ними, такая мирная была делегация, была просто невыносима. Напоминаю, что в Израиле летчики, которые отказались бомбить Газу, были брошены в тюрьму, были осуждены. Вообще люди, которые выступают против войны, против насилия в отношении палестинцев, чуть ли считаются не политическими диссидентами, не политическими преступниками в Израиле. Поэтому мне представляется, что просто определенные радикальные силы и Израиля в страшном сне видят мир, дружбу и добрососедство между христианами, мусульманами, евреями и друзами в этом регионе, потому что в этом случае политическая роль сионизма просто утрачивается. Государство становится демократическим, многонациональным, многоконфессиональным. В нем возникают совершенно новые элиты, совершенно новыми подходами. По-настоящему демократическими подходами, традиционными. А зачем нужны в этом случае партии, которые создали когда-то государство на основе исключительной идеологии преимущества одного народа над всеми остальными?
Слушаем вопрос от москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Владимир, я хочу вам что сказать. Вот эта тема, она, видимо, страшно болезненная для очень многих. И, по всей видимости, вот такие вопросы лучше бы не с одним гостем, а хотя бы с двумя, с тремя. У меня вопрос к гостю такой. Ну, в общем, у него много претензий к Израилю.
Не к Израилю, а к его политическому радикальному руководству. К Израилю у меня нет претензий, к народу Израиля.
Спасибо. Я имел в виду, нельзя ли в нескольких словах еще раз перечислить вот такие действия, которые по международным меркам, действия именно государства Израиль, по международным меркам могли бы быть расценены как оккупация, агрессия, причем именно, подчеркиваю, не провоцированная против окружающих народов. Спасибо.
Ну, конечно, то, что Израиль не допускает возвращения палестинских беженцев на территорию, с которой они были изгнаны когда-то, вопреки соглашениям 1948 года, резолюциям ООН, так называемым, недаром израильские политики любят очень оскорблять Организацию Объединенных Наций. Я слышал из их уст такие выражения в отношении ООН, как «сброд», «никому не нужная организация». Некоторые российские политологи употребляли такие же выражения. Для Израиля вообще политическая смерть ООН, распуск ООН – это такая мечта, потому что таким образом будут нейтрализованы те резолюции в отношении Израиля, которые неоднократно принимали Генеральная Ассамблея и Совет Безопасности, дававшие политическую оценку, причем не Советский Союз тогда доминировал в этом, а такие государства, как Франция, например, политическую оценку действиям Израиля. Да, я считаю, что постоянные обстрелы сектора Газа, постоянные вторжения армии на территорию Газа и Западного берега являются актами насилия и геноцида в отношении палестинского народа. Точно так же, как я считаю, что террористические акты взрыва в израильских городах являются актами террора в отношении израильского народа. Но просто я не понимаю, почему вот об одном мы говорим, об акциях смертников, а другое у нас так между делом. Вот, например, вчера израильская армия убила на пляже Газа несколько детей, 7 детей. Представьте себе, чтобы это были израильские дети. Сегодня бы все мировые агентства об этом кричали, но это были палестинские дети, поэтому это две строчки. Две строчки в агентствах. Тем более, убили, кто убил, не доказано, может, убили, может, но их убили. Вообще, соотношение убитых детей, я бывал в Газе неоднократно, книгу написал и об Израиле, и о Газе. Я видел похороны этих 10-летних детей, которые были убиты, им головы были размажены пулями израильских солдат. Ну, как мне объяснили израильские военнослужащие, дети сами виноваты, они камни кидали. Кидали камни, поэтому солдаты имели полное моральное право стрелять на поражение в детей, которые в них кидали камни. Не стреляли из гранатометов, из автоматов, а камни кидали, детишки. Вот их можно убивать, это нормально. Вообще соотношение примерно там 1:6 по погибшим, ну не в пользу, а вот как бы в сторону палестинцев. Но об этом почему-то не говорится. Это считается отпор терроризму, хотя вот, допустим, убили несколько дней назад одного из лидеров Хамас. В его доме убили его жену, детей, там каких-то еще малолетних племянников, там, ну, в общем, ни в чем не повинных человек 8 или 9 мирных штатских жителей. Опять-таки, это одна строчка. Это... Что за подходы такие? Это что за оценки такие? У нас получается, что одна кровь, какой-то капрал, который жив-здоров, за которого там заботятся все палестинские врачи о его жизни, лишь бы он не чихнул и не умер, не дай бог, потому что даже страшно представить, что будет, если он погибнет случайно. Мы о нем говорим уже целый месяц. Тут за это время убили несколько сотен палестинцев. Женщин, детей. Ну, а об этом... Вообще разговора никакого нет. Но хотя именно это, как мне кажется, является вопиющим злодеянием.
Поэт Андрей Дементьев, бывший глава корпункта ВГТРК на Ближнем Востоке, признает, что Израиль оказался в сложной ситуации.
Израиль дает пример защиты своих граждан, своих соотечественников. То, что они потребовали возвращения заложников, это говорит о том, что Израиль стоит в данном случае на совершенно правильных, принципиальных государственных позициях. Нельзя давать в обиду никого. И в то же время, конечно, Израиль приходится на два фронта действовать. С одной стороны, Хамас. С другой стороны, наконец, с Южным Ливаном погибли солдаты израильской армии и взяты 2 заложника. Я думаю, что это провокация. Тем не менее, все-таки нельзя оставлять в стороне, нельзя забывать о том, что есть еще переговоры, без которых все равно эту проблему не решишь. В данном случае, наверное, надо прибегнуть к помощи посредников. В частности, президент Египта, он мог бы, и он же не однажды предлагал, и, кстати сказать, участвовал вот в этой ситуации, когда он являлся посредником в отношениях между арабами, между палестинцами, между, в данном случае, Южным Ливаном.
Меня в этой ситуации поражает политика России, которая заявила себя громко, очень заявляла зимой и весной гарантом целостности палестинской автономии, которая очень громогласно заявляла о поддержке палестинского правительства, которое было сформировано на основе демократических, законных, открытых, честных, признанных мировым сообществом выборов, в ходе которых победила партия «Хамас». Делегацию «Хамас» принимали в Москве чуть ли не на самом высоком уровне. Сегодня мы слышим из уст российских официальных лиц какие-то жалобные писки просто. И никакой... Собственно, за Палестину вступились только 4 государства. Это Франция, Норвегия, Финляндия и, по-моему, Швеция, которые ясно выразили позицию своего абсолютного неприятия того, что Израиль захватил правительство, признанное мировым сообществом. Это мировое сообщество, тут поневоле приходится согласиться с израильскими ястребами, которые издеваются над Организацией Объединенных Наций открыто, это мировое сообщество просто молчит, видя, как членов правительства палестинской автономии бросают в тюрьмы, хотя никто не доказал их вину. и никакой официальной войны не было объявлено. Какие-то террористы, неизвестно какие, захватили Капрала, и на основании этого можно арестовать законно избранное правительство, которое к тому же не вооружено, которое лишено возможности сопротивляться, ведь Израиль не позволяет вооружаться палестинским вооруженным силам, палестинской милиции, никак. И они абсолютно беззащитны, их можно пытать. В израильских тюрьмах находятся тысячи палестинцев, в том числе, как мы выяснили вот в ходе этих переговоров, до 1000 подростков. Ну, там 1000 подростков женщин, там до 16 лет, и женщин. Где, в какой стране мира, какая Amnesty International? Кстати, Amnesty International из года в год посвящает и Израилю огромный раздел в своих документах, говоря о политических преследованиях, пытках, допросах и концлагерях, которые существуют в Израиле. Я думаю, что Amnesty International мало кто заподозрит в ангажированности. Это организация международная, авторитетная, которая не базируется ни на какую страну, ни на Иран, ни на Ливан, ни на палестинскую автономию. Она базируется на Великобританию, по-моему. Ее штаб-квартира находится в Великобритании. Это очень серьезный вопрос. Вы знаете, политика двойных стандартов, если где она есть, то она есть именно там. Мировое сообщество должно безоговорочно сказать «нет» терроризму в отношении мирного населения, когда взрывают бомбы, но такое же «нет» в отношении террористических действий армии официально признанного государства.
Слушаю москвича Анатолия Михайловича.
Здравствуйте. Я хотел бы понять, если Хезболлах представляет государство Ливан легитимно, то, значит, нападение было совершено государством Ливан. И ответ, по-моему, совершенно естественный тогда. Ну, впрочем, мне понятна позиция, я рад узнать позицию господина Шевченко, но более всего меня восхищает позиция господина Карамурзы и организаторов передачи, поскольку есть провокативная попытка выдать мнение господина Шевченко за точку зрения официальной российской.
Таких попыток, по-моему, не предпринималось. Хочу вступиться за Радио Свобода. Радио Свобода пригласила меня как эксперта, который неоднократно бывал на Ближнем Востоке. Официальная точка зрения России выражена достаточно ясно заявлениями министра иностранных дел Лаврова. Россия стоит на позиции «мир в обмен на землю». Из года в год в Москве проходит День поддержки палестинского народа. Это проходит осенью. Он проходит в пресс-центре МИДа на Зубовском бульваре. Всегда с присутствием замминистра иностранных дел Салтанова последние годы, где постоянно позиция официальной России звучит именно так. Россия стоит на безоговорочной поддержке прав палестинского народа. Мир в обмен на землю. Это позиция российского МИДа. Напомню, что Россия была одним из тех государств, которые приветствовала в том числе и дорожную карту. Как путь к мирному урегулированию, напомню, что дорожная карта была сорвана во многом вот этими последними акциями. Знаете, а говорить о том, что вот кто-то начал боевые действия, когда-то Польша начала боевые действия против Германии, были даже миру представлены трупы польских солдат, которые напали на радиостанцию в Глейвице, потом, правда, выяснилось после войны, что это были трупы немецких заключенных из концлагерей, которых переодели в польскую армию, в форму польской армии. Так что я бы не называл непроверенные данные о том, кто, где, когда, что начал, официально подтвержденными сведениями о том, кто именно и когда и что начал.
Какой выход из создавшегося конфликта вы видите?
Ну, я считаю, что мировое сообщество должно вмешаться самым жестким образом во все это. Во-первых, должны быть признаны легитимности сторон. Без этого просто мира там не может наступить. Такое сильное государство, как США, которое заинтересовано, на самом деле, в мире на Ближнем Востоке, его, по крайней мере, политическое руководство, которое представляет госсекретарь Кондолиза Райс, и такие здравомыслящие силы в американском руководстве заинтересованы не в войне, не в эскалации насилия, а в мире. Рано или поздно американцам придется признаться, что, как они признали Каддафи, что и Хизбалла, и Хамас являются, пусть своеобразными, но законными политическими движениями. Без этого признания, без безостановочной попытки войны на уничтожение, мира там не будет.
Спасибо. На волнах «Радио Свобода» звучала программа «Грани времени. Ситуация на Ближнем Востоке», где на юге Ливана началась операция израильской армии. Обсуждались с Максимом Шевченко, политологом, религиеведом, ведущим программы Первого канала «Судите сами». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Антон Трухан, продюсер Лина Ширяева и Екатерина Высоцкая.
А вы жалели, что занялись политикой?
Я не жалею. Ведь то, что мы открыли свои перестройки, это же колоссальный поворот. Ведь я же мог даже до этого времени сидеть в кресле генсека.
Страшно представить, Михаил Сергеевич.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Моя свобода – это радиоприемник.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Каждый будний вечер я жду вас у радиоприемников. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В Петербурге на УКВ 71,24. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.